Глава 5. Кто этот всадник на белом коне? Стойко обширный отец Икинга и вождь племени лохматых хулиганов был скроен щедро. Пузо, как боевой корабль, борода, как афганская борзая после электрошока. На удивление теплым летним днем он мирно почивал себе после обеда, когда его грубо разбудили болтовнёй о пожаре на самой высокой горе и о программе начальной пиратской подготовки, по которой мальчики пасли оленей именно там. Стоик тут же испугался худшего. Вообще-то он был не из пугливых, но его тесть, старый сморчок, предсказатель, уже несколько недель твердил Стоику о знаках, пророчащих угрозу для Икинга. Стоик только посмеивался на это, поскольку не отличался чрезмерным умом и чувствительностью, хотя для мелкого, тощего, невзрачного мальчишки Икинг и впрямь слишком часто попадал в неприятности. Примечание. Смотрите. Как приручить дракона, как стать пиратом, как разговаривать по-драконьи, как перехитрить дракона. Конец примечания.
«Свистать пожарную команду!» — проревел Стоик, выпрыгивая из постели и бросаясь к двери, одетый лишь в умопомрачительные мохнатые подштанники, привезенные его женой, волгалорамой из одного зарубежного похода. «Когда живешь бок о бок с драконами, без эффективной пожарной команды не обойтись». Конечно, большинство драконов стараются не дышать огнем без необходимости, но охотничьи и верховые драконы то и дело, случайно, поджигают мебель или соломенную крышу. И тогда пожарная команда должна прибыть на место ровно за 2 минуты, что она и делала. Пожарная команда состояла из водных драконов, чьи желудки могли раздуваться и вмещать огромное количество воды. Верхом на них ехали огнеборцы, специально обученные борьбе с огнем. В данном случае дело заняло чуть больше 2 минут, потому что самая высокая гора находилась на некотором удалении от деревни хулиганов, но вся команда долетела туда относительно быстро. По пути драконы зачерпнули из моря много-много воды, а затем выплеснули ее на пожар. Разумеется, это мало помогло, ведь пылающий горный склон — это вам не соломенный тюфяк, подожженный по неосторожности охотничьим драконам. Так что, когда полуголый Стоик верхом на собственном ездовом драконе прибыл к горе, пожар полыхал, как ни в чем не бывало. На пламя мрачно взирала замызганная цепочка начинающих пиратов, чумазых и неузнаваемых в дыму. «Икинг?» Запинаясь, спросил Стоик, слезая с дракона и вытирая копоть с лица ближайшего мальчишки в отчаянной надежде, а вдруг этот закопченный юный уродец его сын?
«Где Икинг?»
Кабанчик печально покачал головой и указал грязной рукой на стену огня перед ними.
«Нет!»
— взревел Стоик и уставился на полыхающие деревья, выдирая бороду клочьями. И тут из огня галопом выскочил Ветрогон и остановился среди викингов. Торопливые руки ухватились за плащ и развернули его с такой быстротой, что просто вытряхнули Икинга в вереск. Он открыл глаза и обнаружил прямо над собой встревоженное лицо отца, Стоика Обширного. Позади маячили головы еще нескольких воинов. За головами ярко синело небо, а еще дальше полыхала вершина самой высокой горы, гигантский погребальный костер для голиафа и оленей. Но не для Икинга, на сей раз. Когда мальчик плюхнулся на спину, с него свалился шлем, и оттуда вылетел распаренный и сердитый беззубик.
«Злой, злой хозяин!» — ругался он. «Икингу очень повезло, что милый, добрый беззубик не пописал ему на голову!»
Но дракончик немедленно напрочь позабыл о своей ярости при виде роскошного пылающего костра.
«Огонь!»
— радостно пропищал беззубик, восторженно и торопливо упорхнул резвиться в языках пламени.
«Он жив!»
— орал Стоик Обширный в восторге пополам с изумлением.
«Но как ты уцелел?» —
озадаченно спросил он. Икинг указал на тихо стоявших чуть поодаль человека на белом драконе и плевак у него за спиной. «Это он спас меня», — промолвил мальчик. Плевака неуклюже слез с белого дракона. Силач почернел от бровей до пяток, только розовая макушка, лысая, без шлема головы, сияла на солнце, отбрасывая зайчики.
«Я могу объяснить, вождь», — заикаясь, начал Плевак. «У нас шел абсолютно безопасный урок по выпасу оленей верхом на драконах. Да в них вообще ничего опасного нет. А затем на нас напали эти твари. Голиаф не выбрался».
«Мои соболезнования, Плевака», — серьезно произнес в ответ Стоик Обширный. Верный Голиаф пронес Плеваку сквозь множество ужасных битв. Мы отомстим тому, кто это сделал, уверяю тебя.
Это он нас спас,
— сказал Плевака, указывая на всадника на белом драконе.
Так кто же это? — вопросил Стоик. Кто этот человек?
Он не может быть человеком, — заявил Плевака. Люди сквозь огонь не ходят. Должно быть, это бог.
Я не бог, — подал голос, сидевший на белом драконе. Его речь изрядно приглушал черный костюм, закрывавший его с головы до пят, даже глаза и рот. Икинг недоумевал, как же он сквозь него видит.
«Я просто герой. В смысле, обычный мужик случайно мимо проходил», — продолжал незнакомец. «На самом деле я немного спешу. У меня важное дело, поэтому вынужден вас покинуть. Приятно было познакомиться и все такое. В своем роде, милый народец».
«Ты магманьяк!»
— заревел Стоик, вытаращившись на него. Все присутствующие хулиганы ахнули от ужаса и мгновенно выхватили мечи. Магманьяки приходили с племени хулиганов злейшими врагами.
«Я не магманьяк!» — возмущенно запротестовал спаситель. «Магманьяки! Те просто гориллы в штанах! Впрочем, напрасно я так обидел горилл!»
«Но ты выглядишь как магманьяк!» — воскликнул Стоик.
— Только низкие, коварные, злые, как акулы-магманьяки, носят подобные доспехи.
Хулиганы согласно заворчали и подались вперед, размахивая мечами и проверяя остроту топоров. С криками «Убейте его! Убить! Магманьяк! Паразит!»
— Чур, я первый его убиваю, вождь!
— выкрикнул толстопуз Пивобрюх.
— Я 100 лет уже не пырял магманьяка!
— В очередь! Ты, нахал толстопузый! —
рявкнул крепкий орешек старший.
«Ты всегда поперед всех лезешь!»
«Я не магманьяк!»
прогремел незнакомец сквозь заглушающие звуки капюшон.
«Клянусь Тором, делаешь людям добро, и вот что получаешь в ответ опять! Из огня да в полымя! Ничему-то меня жизнь не учит! Вам не нравится этот огнеупорный костюм? Я его сниму. И увидите!»
Человек слез с белого дракона и обеими руками потянул за головную часть костюма. Она сидела очень плотно и протестующе хлюпала и чпокала, пока он ее сдирал.
«Вот видите!»
— победоносно воскликнул он, с последним неприличным звуком отделив оголовье от лица. «Я не магманьяк!» Стоик медленно обошел незнакомца несколько раз. Голова, представленная на всеобщее обозрение, явно не принадлежала магманьяку. Это была голова светловолосого, бородатого, красивого... Нет, очень красивого мужчины, чуть старше средних лет и в данный момент несколько раздраженного. Стоик убрал меч в ножны.
«Не магманьяк», — с облегчением провозгласил он. «Но если ты не магманьяк, то кто?»
Человек крайне удивился.
«В смысле, кто я?» — переспросил он. «Неимоверный крутняк, разумеется».
Неимоверный крутняк был одним из величайших викингских героев недавнего времени. На его счету были такие легендарные приключения, как истребление свирепых потрошителей и добыча странного камня. Он бесследно исчез 15 лет назад, и все считали, что он погиб. Но в конце концов, таковы профессиональные риски великих викингских героев.
«О, нет! Неимоверный крутняк! Герой!» — благоговейно пролепетал Стоик.
Внезапно Стоик отчетливо осознал тот факт, что он стоит перед одним из величайших героев эпохи, одетый лишь мохнатые подштанники и один весьма неновый синий носок. Он втянул брюхо и попытался принять самый величественный и вождецкий вид.
«Но мы все думали, что ты умер!»
«Ну да»,
— неимоверно и горько нахмурился.
«Я отправился в геройский поход на земли магманьяков». Эти змеи в шлемах поймали меня с поличным. Они бросили меня в одну из своих тюрем, кузниц, и последние 15 лет я ковал для них мечи, сидя под землей. Вот почему на мне магманьякский огнеупорный костюм. Он сделан из шкуры дракона, так что в нем никакой огонь нипочем».
«Ну и хитрые же злодеи эти магманьяки», — покачал головой Стоик Обширный. «Как ради больших волосатых пальцев Тора тебе удалось бежать?»
«Я не бежал», — объяснил неимоверный. «От магманьяков не сбежишь. Они покинули остров. Экстерминаторы вылупляются.
«А что это такое, эти эксеромити... как их там?» — удивился Стоик. «Никогда о них не слышал».
«Те твари, которые устроили эту заварушку», — пояснил неимоверный, махнув рукой в сторону обугленной пустоши огненного хаоса за спиной. «Их не видали в этих краях уже сотни лет, поскольку они вылупляются из яиц только под действием газов и лавы, появляющихся при извержении вулкана. А вулкан на острове Магманьяков уже некоторое время ворчит и ворчит, явно готовится к по-настоящему сильному извержению. И когда это произойдет, все экстерминаторы вылупятся».
«То есть ты говоришь, что на нас только что напали экстерминаторы?» — переспросил Икинг.
«Верно. Штук 6 маленьких детенышей экстерминаторов. На самом деле они были еще очень... «Милы», — весело ответил неимоверный.
«А сколько еще яиц этих экстерминаторов осталось на острове Магманьяков?» — спросил Икинг.
«Ой, ну не больше 900 000, я б сказал», — кивнул неимоверный.
«Все это напомнило мне, что я таки несколько тороплюсь отсюда выбраться. Жаль с вами расставаться, вы были так добры. Кстати, на вашем месте я бы тоже свалил, да побыстрее. Не хочется оказаться поблизости, когда они вылупятся».
«О чем ты говоришь?» — взревел Стоик. «Свалить? Об отъезде не может быть и речь. Это наш дом. Варвары жили на архипелаге с тех пор, как великий Махназад, первый варвар в истории, сошел с корабля и провалился по пояс в болото. В тот раз он потерял башмак. Башмак так и не нашли. Именно тогда он произнес бессмертные слова».
«Варвары будут жить на архипелаге до тех пор, покуда мой башмак лежит в этом болоте», — закончил за него Икинг, поскольку уже слышал эту историю. «Да, пап, я знаю, пап, но великому Махназаду не угрожали 900 000 экстерминаторов, готовых слететь на остров и превратить его в пустыню».
«Ну, это не так уж много», — проревел Стоик обширный. «Это всего-навсего драконы, в конце концов. Мы останемся и будем сражаться. Я подниму этот вопрос на Тинге. Он состоится через неделю в день солнцестояния, так что мы можем подготовиться, объединиться и вооружиться перед грядущей битвой. Ах, как бы мне хотелось, чтобы твоя дорогая матушка была сейчас с нами», — вздохнул Стоик.
Мама Икинга, Волгалаорама, была поистине великолепным воином, но как раз отправилась в очередной поход за приключениями.
«Моя маленькая мускулистая возлюбленная сокрушила бы этих как их тамчиков одним взмахом своих кос!»
Снова вздохнул Стоик.
«Мы станем бить их на пляжах!» — заорал он. «Мы станем бить их в папоротниках! Мы станем бить их на топких заболоченных местах, по которым так трудно пройти, не потеряв башмаков! Мы ни за что не сдадимся!»
И он затянул вдохновляющее «Правь, Варвария, морями!» Все хулиганы гордо выпрямились и подхватили гимн во всю мощь своих легких, вскинув руки в хулиганском приветствии. Для народа, проводящего большую часть времени в грабежах и войнах, хулиганы были на удивление музыкальны. Истинное потрясение ожидало слушателя, когда эти головорезы открывали рты, и оттуда лились звенящие гордые слова, чистые и верные, с безупречно ведомой мелодией. Все это составляло глубокий, роскошный контраст зрелищу дымящейся пустоши у них за спиной. Неимоверный крутняк собрался уходить, он тепло пожал Стоику руку.
«Должен сказать, умнее всего, на мой взгляд, было бы убраться отсюда настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Однако я не могу не восхищаться вашей самоубийственной храбростью, пусть безумной, совершенно бессмысленной. Удачи вам всем!» «Не хочешь остаться и сражаться вместе с нами?» — надавил Стоик обширный. «Великий герой вроде тебя очень бы пригодился».
«Ну, думаю, я теперь скорее бывший герой», — покачал головой неимоверный. «Просто наемный меч. Нет, хватит с меня безнадежных дел, теперь только я. Но перед тем, как я улечу, как можно дальше от этого обреченного архипелага, мне надо сделать одну последнюю вещь. Не могли бы вы, если вам не трудно, указать мне направление на островок под названием Олух?»
Стоик обширный расплылся в широкой улыбке.
«Но, дорогой мой неимоверный!» — воскликнул он. «Это же и есть остров Олух!»
У неимоверного крутника отвисла челюсть.
«Нет. Тогда, должно быть, вы... должно быть...» «Вождь Стоик обширный!» — крикнул Стоик обширный.
«Правда?»
правда?»
Ахнул неимоверный, очень тактично не задав вопроса, «А вы всегда скачете по горным склонам в одних подштанниках и синем носке?»
«А это ваш сын?»
— неимоверный указал на Икинга.
«Икинг — кровожадный карасик третий», — гордо проревел стойк обширный.
Похоже, новые сведения доходили до неимоверного с трудом.
«Это и есть Икинг — кровожадный карасик третий?»
— неимоверный повернулся к стойку.
«Знаешь, стойк, а я передумал. Пожалуй, поболтаюсь тут еще немного».
«Чудесно!» — прогремел вождь. «Кажется, ты сказал, твоя новая профессия — наемный меч!»
«Верно», — подтвердил неимоверный.
«Что ж, я искал, — задумчиво произнес стоик, — хилохранителя для своего сына Икинга. Из тебя, коль скоро ты некогда был героем, должен получиться хороший хилохранитель».
Хилохранителем назывался телохранитель наследника викингского вождя. От героя ожидают несколько больше, чем от простого великолепного воина. Ему полагается быть совершенным универсалом, красивым, музыкальным, уметь играть на арфе и управляться с копьем не хуже, чем с топором. При этом обязательно быть великим учителем, ведь считается, что он передаст все свои навыки юному наследнику.
«Как у тебя с оружием?» — спросил стоик.
В качестве ответа неимоверный выхватил топор из-за пояса так быстро и изящно, что стоик даже не заметил движения его руки. Герой метнул топор, тот прошелестел в воздухе, срезал одну из кос червяка безмозглого и вернулся в руки хозяина. Неимоверный прокрутил его дважды вокруг запястья, с минуту побалансировал им на локте и, перекувыркнув в воздухе, заткнул за пояс. Хулиганы охнули от восхищения. Ничто не доставляло им такого удовольствия, как мастерское обращение с оружием.
«Вау!»
— ахнул стоик. «Этот человек оказался круче кота, намывающего усы на свежезамерзшем айсберге».
«Ой, да ерунда!»
— отозвался неимоверный со вздохом. «В юности я проделывал подобное с закрытыми глазами».
«Только попробуй!» — предостерегающе проворчал червяк безмозглый. «И, полагаю, во всем остальном ты так же хорош?» — спросил стоик.
Вместо ответа неимоверный вскинул лук со стрелой.
«Видите того мальчика с татуировками черепов?»
Неимоверный указал на сморкалу, стоявшего на некотором удалении. Тот болтал с письедухом тугодумом и ковырял носу. Неимоверный пустил стрелу, и сморкала, коротко вскрикнув, рухнул навзничь.
«Мой сын!»
— воскликнул толстопуз пивобрюх. Неимоверный поднял громадную, но изящную руку.
«Ни малейшего повода для беспокойства, дорогой друг. Думаю, вы найдете своего сына совершенно целым. Я просто убрал ему козявку из ноздри».
Так оно оказалось. Все произошло очень быстро. Сморкало решил, что его укусила оса, и пошел дальше болтать с письедухом уже с чистым носом.
«Но это невозможно!» — проблеял стоек. «Ха, детская забава!» — покачал головой неимоверный. «Я ни у кого не видел таких больших ноздрей, как у этого парня». «А лыжи? Езда на драконе, бейбольные навыки?» — продолжил стоек.
«Ни в какое сравнение не идут с тем, что я мог в пору расцвета», — печально отозвался неимоверный.
«Но по-прежнему тип-топ, первый класс. Мы, бывшие герои, по-среднему не работаем».
«Мне кажется», — шепнул Рыбинок, — «или этот дядька правда бесит?»
«Тебе кажется», —
ответил Икинг, таращась на неимоверного в полном восхищении.
«А игра на арфе?» — не унимался стоек. «Просто мне думается, что при такой великолепной грудной клетке ты должен восхитительно петь саги».
«Некогда была дама», — печально вздохнул неимоверно, «утверждавшая, что готова умереть за мое пение. Когда-то я был заправским певцом, но, увы, это в прошлом. 15 лет работы в тюрьме кузницы не прошли даром. Золотая пыль просочилась в легкие, жар от горнов выжег голосовые связки. И что хуже всего, я утратил волю, сердечную склонность, желание петь. Я больше никогда не запою».
«Какая жалость», — огорчился стоек.
«Я так люблю красивое пение, но неважно. Во всех прочих отношениях ты идеально подходишь для этой должности.
Согласен стать хилохранителем моего сына? Я щедро заплачу».
«Принимаю этот пост с удовольствием», — тут же отозвался неимоверный.
«Я коплю на небольшой домик где-нибудь в тиши и уединении.
«Прекрасно!» — улыбнулся Стоик Обширный и умчался созывать сход местных племен, чтобы организовать военную экспедицию против экстерминаторов.
«А ты научишь меня молниеносному выпаду с подкрутом, который ты делал на пожаре?» — спросил Икинг, в восторге глядя снизу вверх на неимоверного.
«Конечно!» — отозвался его новый хилохранитель, деловито полируя свой меч.